Обратимся к прогнозам синоптиков. На европейской территории России держится необычно теплая погода. Не ожидается существенных изменений и сегодня. Вся северная половина европейской России, в том числе Москва и Подмосковье, остаются во власти активных атлантических циклонов. Здесь по-прежнему сыро, пасмурно и не по сезону тепло. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве также 5-7 выше нуля, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. Метров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашем эфире.
Переговоры Джорджа Буша и Тони Блэра по Ираку. Трудовая дисциплина в Конгрессе США. Скандал в полиции Германии.
Ну и еще раз, наверное, уже последний раз, напомню, вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода» сегодня в утреннем эфире. Считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежен? Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш отметил возможность включения Ирана и Сирии в региональные переговоры по Ираку, но на определенных условиях. Буш заявил это в четверг после переговоров со своим главным союзником по миссии в Ираке, премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Оба лидера сошлись во мнении о необходимости возобновить израильско-палестинские переговоры, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
На следующий день после публикации доклада специальной двухпартийной группы по Ираку, настаивающей на смене иракской стратегии, Джордж Буш, выступая на совместной с британским премьером Тони Блэром пресс-конференции в Белом доме, отозвался о докладе как о весьма конструктивном и заслуживающем серьезного изучения. Буш, однако, отметил, что доклад – это лишь одно из нескольких исследований по данному вопросу, добавив, что ни администрация, ни Конгресс не примут каждую из 79 рекомендаций группы Бейкера-Гамильтона. Тони Блэр сказал, что доклад предлагает стремительное движение вперед. Интересный назвал американский президент содержащуюся в докладе идею о создании международной группы по Ираку с привлечением ближайших соседей Ирака, Ирана и Сирии. Но при этом он сделал оговорку, что будет иметь дело с Ираном только на определенных условиях. Мы дали ясно понять иранцам о возможности поменять политику Соединенных Штатов в отношении их страны, сделать отношения такими, какими они были 27 лет назад. Для этого они должны доказательно продемонстрировать приостановку своей ядерной программы. Мы сделали свой выбор. Теперь у Ирана есть возможность сделать свой выбор. Касательно привлечения Сирии к решению иракской проблемы, Буш также поставил условия, заявив, что Дамаск должен прекратить дестабилизацию правительства Ливана. В свою очередь, британский премьер Тони Блэр сообщил о намерении приложить личные усилия к достижению надежного режима мирного сосуществования Израиля и палестинской автономии. Это, по его словам, могло бы стать началом стабилизации обстановки на всем Ближнем Востоке. Я считаю, что добившись этого, мы послали бы не только ближневосточному региону, но и всему миру очень сильный сигнал о том, что мы беспристрастны и верны своим ценностям, что мы желаем видеть Израиль уверенным в своей безопасности, а народ Палестины способным жить в мире справедливости и демократии. Джордж Буш одобрил миротворческое намерение Тони Блэра и пообещал поддержку. Премьер-министр Блэр, я понимаю, что на нас лежит обязательство возглавлять и поддерживать умеренные и реформистские силы, выступающие за перемены на всем Ближнем Востоке. Мы также признаем, что это обязательство требует действий. Мы приложим совместные усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Блэр сообщил мне, что скоро направится на Ближний Восток для переговоров как с израильтянами, так и с палестинцами. Я поддерживаю эту миссию. В ходе пресс-конференции Джордж Буш также дал понять, что главной причиной сегодняшнего насилия в Ираке он считает не деятельность Аль-Каиды, а межконфессиональные противоречия внутри самого Ирака. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 8 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами я приветствую Валерию Шабаеву, которая знакомит нас сегодня с публикациями сегодняшних российских газет. Валерия, Международный день борьбы с коррупцией. Очень важная тема для России. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Газеты пишут о том, что правительство вчера отметило день борьбы с коррупцией. Имеется в виду известное заседание. Когда государство со слаборазвитой судебной системой начинает не столько системную, сколько показательную борьбу с коррупцией, пишет «Время новостей», это в лучшем случае напоминает бой с тенью. В худшем может привести к тому, что более сильные чиновничьи кланы используют используя жесткую правоприменительную практику, расправиться с более слабыми. Сами нарушаем и сами удовольствие получаем от этого. Неожиданно фрейдистскую мысль высказал на заседании премьер Михаил Фродков. На заседании выступал с докладом дня, если не года, генеральный прокурор России Юрий Чайка. Доклад был посвящен борьбе с нарушениями законодательства государственными служащими. Громких имен и каких-то иных потрясений никто не готовил и не ожидал, но все-таки публичная речь генпрокурора о коррупции в исполнительной власти, произнесенная в лицо министром при телекамерах, вещь нынче неординарная, хотя бы как повод для полупризнаний и полунамеков. В «Ведомости» отмечают то обстоятельство, что Юрий Чайка предложил назначить организацию, которая может взять на себя управление активами чиновников. Некоторые чиновники доверили бы собственность лишь госкомпании при МВД, другие – только хорошо проверенным людям. «Известия» обращают внимание на то, что доклад, который зачитал генеральный прокурор, был больше похож на приговор, и отмечают то обстоятельство, что за руку уже поймали 35 тысяч чиновников. Все это говорит о том, что недавними арестами в фонде медицинского страхования дело не ограничится. И действительно, как пишет «Коммерсант», вчера стало известно о новом скандале в структурах, подконтрольных главе Минздравсоцразвития Михаила Зурабова. Выяснилось, что в Следственном комитете при МВД России расследуется уголовное дело о присвоении и растрате так называемых детских денег, выделяемых Фондом социального страхования России по федеральной программе летнего оздоровительного отдыха детей. Вчера уже по другому уголовному делу следствие публично обвинило руководство Пенсионного фонда России в преступном сговоре с руководством крупных российских IT-компаний. К другой теме. Новые жертвы «Полония-210», так озаглавлена публикация на первой полосе издания «Газета». Предприниматель Дмитрий Ковтун, который вместе с Андреем Луговым встречался с Александром Литвиненко, находится в критическом состоянии, он впал в кому. Врачи наблюдают у него те же симптомы, что его отравленного в Лондоне «Полонием-210» бывшего офицера ФСБ, сообщил вчера вечером «Интерфакс». Между тем, адвокат Лугового Андрей Ромашов заявил газете, что эта информация не соответствует действительности. Можно состоять, что состояние господина Ковтуна удовлетворительное, как бы там ни было. Но то, что он отравлен, вчера официально подтвердила генпрокуратура, которая возбудила уголовное дело по факту покушения на него и начала свое расследование убийства Литвиненко. Газета «Известия» продолжает тему. Одновременно выяснилось, что в Лондон прибыли представители израильских спецслужб. По ходу появляются все новые версии, среди которых причастность к убийству скрывающегося в Израиле Леонида Невзлина. И, как гласит заголовок в независимой газете, дело Литвиненко захватывает мир.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания в Беловежской пуще соглашений о прекращении существования Советского Союза. Окружение Дмитрия Ковтуна, свидетеля по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, опровергает сообщение о его критическом состоянии. Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки, признал необходимость сменить политику в Ираке. Демонстрации в центре Бейрута будут продолжаться до тех пор, пока не будет создано правительство национального единства, заявил лидер Хезболлах. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11:00 на волнах Радио Свобода, час прессы. Что стоит за решением Валентины Матвиенко переназначиться губернатором Петербурга? Почему Владимир Путин столь поспешно выразил ей доверие? Может ли стать президентом Валентина Матвиенко? Об этом беседует политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич, редактор рубрики «Власть» газеты «Деловой Петербург» Андрей Жуков и генеральный директор Центра политической информации «Москва» Алексей Мухин, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А пока на наших волнах 3 минуты спортивной информации. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня был зафиксирован довольно редкий результат. Феникс взял верх над Нью-Джерси со счетом 161-157. Правда, для этого понадобились 2 овертайма. Надо обязательно будет уточнить, не является ли этот результат абсолютным рекордом. В чемпионате Национальной хоккейной лиги также сегодня завершились к этому часу несколько матчей. Чуть позже об их результатах. Вчера взял старт чемпионат Европы по гандболу. Среди женских команд россиянки одержали победу над соперницами из Хорватии 27-22. Первенство континента по плаванию на короткой воде началось в Хельсинки. В первый день чемпионата было разыграно 8 комплектов наград. Спортсмены Германии установили новый мировой рекорд на дистанции 4 по 50 метров комплексным плаванием, опередив финнов и итальянцев. Баскетболисты московского «Динамо» в очередном туре Евролиги «Улеп» на своей площадке взяли верх над гостями из турецкого «Эфес Пилсена» 90-83 и занимают в группе «А» вслед за «Олимпиакосом» и «Таугрисом» 3-ю позицию. В ответном матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии по футболу вчера «Парма» принимала «Наполи», одержала победу со счетом 3-1. По сумме 2 матчей «Парма» выиграла 3-2. И стала участницей четвертьфинального раунда. Ну а в чемпионате НХЛ, вот обновленные данные передо мной, Тампа одержала крупную победу над Атлантой 8-0. Со счетом 3-1 Бостон выиграл у Торонто, а Флорида у Баффало. С результатом 3-2 завершились матчи Нью-Йорк Рейнджерс, Питтсбург и Миннесота Калгари. Причем в обоих случаях победитель был определен после серии буллитов. Также после, по буллитам Феникс одержал победу над Чикаго со счетом 2-1. Монреаль взял верх над Нью-Йорк Айлендерс 4-2. Детройт в овертайме выиграл у Сент-Луиса со счетом 4-3. Пока что о спорте все. В 12:50 по московскому времени, как всегда, по будням. Слушайте версию программы «Прессинг», которая так и называется. «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Широкая общественная дискуссия разгорелась в Германии после обнародования данных о том, что в немецкой полиции служит ныне 1800 бывших сотрудников аппарата «Штази». «Штази» означает «государственная безопасность». Марианна Биртлер, федеральная уполномоченная по материалам и документам ведомства государственной безопасности бывшей ГДР «Штази», сообщила об этом в интервью газете «Süddeutsche Zeitung». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Решение Биртлер обнародовать этот факт было своего рода самозащитой. Ведомство Марианны Биртлер подверглось в последние дни критике за то, что в нем, как выяснилось, работает более 50 бывших сотрудников «Штази». Биртлер выступила в защиту своих подчиненных, заявив в печати, что ценность работников определяется не только фактами их биографии. Марианна Биртлер отвергла обвинение в сокрытии информации о большом количестве сотрудников «Штази» в ее ведомстве, так как все бывшие «Штази» были приняты на работу ее предшественником Йоахимом Гауком. Марианна Биртлер.
«Я не хочу критиковать моего предшественника постфактум, так как постфактум незаслуженно ощущаешь себя умнее. Но оглядываясь назад, я пожелала бы себе, чтобы тогда, 15 лет назад, кадровые решения принимались бы иначе».
У Министерства госбезопасности ГДР было чуть более 90 тысяч официальных сотрудников. Законы Германии не позволяют уволить бывшие кадры организации, которая называла себя «щитом и мечом партии». Нет уже той партии, и, слава богу, щит и меч отдельно от нее тоже не существуют. В руководимом Марианной Биртлер архиве «Штази» доступ к своему досье, в котором собраны все доносы и наблюдения сексотов и стукачей, может получить по запросу любой гражданин Германии. Ежегодно в архив обращается более 80 тысяч человек. Но сегодня у многих жителей бывшей ГДР есть опасения, что интерес к жизни в ГДР будет падать. Недавно принятое Бундестагом новое положение предписывает регулярно интересоваться прошлым родившегося в ГДР человека только в случае, если он претендует на высокую должность в государственном учреждении или занимает ее. Хорст фон Квильфельд отсидел в ГДРовской тюрьме сначала 9 месяцев за плакат, а затем, когда он потребовал разрешения на выезд из ГДР, он был посажен еще на несколько лет и подвергался в тюрьме психологическому террору. Хорст фон Квильфельд считает, что новое положение нанесет вред изучению этого периода немецкой истории. Говорит Хорст фон Квильфельд. Большая опасность состоит в том, что это может быть началом конца интереса к этому явлению. Но интерес не ослабевает. Он проявляется в других формах. Только что три европейских «Оскара» получила картина «Жизнь других», посвященная деятельности Штази и жизни ее жертв, и надо думать, что это не последнее обращение кинематографистов к теме, только одна фигура Маркуса Вольфа чего стоит. Интерес к фигуре Маркуса Вольфа, как и вообще к деятельности Штази, вряд ли ослабеет в ближайшие годы, и все же решение, возможно, снижающее градус интереса, принято. С государственной точки зрения это правильно, говорит выросший в ГДР вице-президент Бундестага социал-демократ Вольфганг Тирзе. Все подозрения были следствием нашего прошлого. Оно теперь позади. Сегодня мы можем говорить только об узком, ясно очерченном круге лиц, в отношении которых должна оставаться возможность проверить, не употребляют ли они во зло власть и доверие.
От событий в Германии к событиям на американском континенте. Слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американские конгрессмены будут вынуждены работать полный рабочий день. Племя семинолов приобретает хард-рок-кафе и отели. Американские ветераны отмечают последнюю для многих годовщину японской атаки на Пёрл-Харбор. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во многих кабинетах законодателей Вашингтона, как говорят, создалась атмосфера, близкая к шоковой. Только что стало известно, что новое демократическое руководство Палаты представителей планирует график работы на будущий год, исходя из 5-дневной рабочей недели. До сих пор конгрессмены проводили на своем официальном рабочем месте 2-3 дня в неделю, рассказывает Алан Давыдов.
Конгрессмен из Мэриленда Стэнни Хойер, недавно утвержденный лидером демократического большинства Нижней Палаты, посоветовал своим товарищам по Палате отменить все запланированные ими второстепенные мероприятия, начиная с 4 января, дня начала работы Конгресса нового созыва. Причина в том, заявил Хойер, что нам предстоит много работы, и мы переходим на 5-дневную рабочую неделю в Вашингтоне, чтобы заниматься нашей непосредственной работой, принимать законы, проводить слушания и контролировать работу государственных ведомств. Новаторство Хойера зиждется на фактах. Подсчитано, что в этом календарном году уходящий в отставку Конгресс работал в общей сложности всего 103 дня, что на 7 дней меньше рекордного минимума, установленного Конгрессом в 1948 году. Что стоит за стремлением лидеров-законодателей подтянуть трудовую дисциплину в своих рядах? С таким вопросом я обратился к аналитику Института American Enterprise в Вашингтоне Норману Орнстину. Это следует воспринимать очень серьезно. По сути, речь идет об одном из ключевых моментов деятельности Конгресса. Нельзя контролировать деятельность государственных ведомств, проводить серьезные политические дебаты или изучать готовящиеся законопроекты, не проводя много времени в Вашингтоне. В последние несколько лет сложилось так, что типичная рабочая неделя конгрессмена в Вашингтоне начиналась в 6:30 вечера во вторник и заканчивалась в четверг в полдень. Такое расписание просто не оставляло законодателям времени для работы. Означает ли это, что конгрессмены до сих пор работали в неполную силу? Конгрессмены работают напряженно. Они много разъезжают по избирательным округам, занимаются сбором средств. Чаще всего это связано со множеством авиапересадок, утомительными автомобильными поездками. И так много недель за год. Трудно упрекнуть наших законодателей в том, что они используют деньги налогоплательщиков только на свои отпуска. И все же понимание приоритетной важности работы непосредственно на капиталистском холме как-то выхолащивалось. Такое понимание Стэнни Хойер и пытается воссоздать. Каждый политик идет в конгрессмены добровольно и должен понимать, что работе законодателя свойственны тяготы такого рода. Но если бы большинство конгрессменов все же привозили семьи в столицу, то уверен, политические соперники стали бы более сговорчивыми. Потому что, видя, как твой сын играет в футбол с сыном оппонента из конкурирующей партии, ты видишь в его родителей не безликого врага, а живого человека. Сказал аналитик Института American Enterprise в Вашингтоне Норман Орнстин.
Рассказывал Алан Давыдов. Племя индейцев семинолов из Флориды объявило во вторник о приобретении за почти миллиард долларов одной из самых знаменитых в мире корпораций – Hard Rock Cafe, владеющей знаменитыми кафе, отелями, казино, разбросанными по всему миру, в том числе в Москве и на Манхэттене. На церемонии подписания контракта торжествующий вице-президент племени семинолов Макс Ациола напомнил, что 400 лет назад голландцы купили у индейцев остров Манхэттен за несколько безделушек. «Мы вернем себе Манхэттен», «скупая его одно кафе за другим», — пообещал Ациола. Бизнес-триумф индейского племени — удивительный символ преуспевания тех, кто всего несколько десятилетий назад был среди беднейших слоев американского общества. Не так ли? Вопрос профессору Михаилу Бенштаму, сотруднику Гуверовского института.
разумеется. На наших глазах произошел огромный экономический и социальный эксперимент, которому могут поучиться все страны, где есть национальные меньшинства. А именно, с середины 60-х годов в Америке произошло развитие социальных программ для расовых и национальных меньшинств. Но для американских индейцев ситуация была другая. Была создана концепция самоопределения и суверенитета. Они получили права собственности на земли в районе индейских резерваций и налоговые льготы для развития бизнеса. И все развитие экономическое и социальное американских индейцев пошло не в сторону зависимости от социальных программ, а в сторону развития бизнеса. Начали с природных ресурсов, с лесоповалов, собственности на лес. Этот источник исчерпался, но с конца 80-х годов индейские племена пошли в игорный бизнес и стали владеть казино, отелями вокруг этих районов, на резервациях, туристский бизнес, спортивные базы. И сюда укладывается история как раз с покупкой корпорации Hard Rock.
Профессор, но в глазах некоторых американцев индейцы, грубо говоря, ничем не лучше российских олигархов. Ведь они делают деньги, получив льготы, недоступные другим их согражданам. Например, право строительства на своих землях казино. При этом золотой дождь капает не на всех членов племени.
Разумеется, очень многие оскорблены тем, что в принципе считается, что национальные меньшинства должны требовать расширения социальных программ, а американские индейцы просят именно корпоративных преференций, так же, как это просит любая корпорация и любая отрасль промышленности, и любой бизнес в Соединенных Штатах. Это стандартное явление. Чем отличаются корпорации американских индейцев, где племена фактически являются корпорациями, от каких-нибудь сталелитейных корпораций, которые или текстильных корпораций, которые требуют тарифов против импорта из зарубежных стран. Все бизнесы просят преференций. Но они, американские индейцы, не просят социальных программ. Вы совершенно правы, что там есть социальное расслоение, что золотой дождь капает не на всех, что проблем еще очень много. Но вместе с тем, вот сейчас продолжительность жизни среди американских индейцев достигла среднеамериканской. То есть там уровень здоровья, уровень социальной гигиены, уровень обращения с детьми, в общем-то, среднеамериканский. Тогда как у других национальных меньшинств он еще отстает. То есть прогресс есть.
Покупку племенем семинолов корпорации Hard Rock комментировал профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Всегда ли мы откровенны с самыми близкими людьми? И что делает наша откровенность? Помогает полному и богатому общению или грузит нашими других нашими проблемами? В гостях у Татьяны Ткачук, психологи Марина Берковская и Борис Новодержкин. Личное дело в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич приняли решение о прекращении существования СССР и образовании СНГ. Окружение Дмитрия Ковтуна опровергает сообщение о его критическом состоянии. Ковтун является свидетелем по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Президент России Владимир Путин сообщил, что расследование убийства Анны Политковской дало первые результаты. Какие именно, он, однако, не уточнил. Продолжается следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Ряд руководителей фонда подозреваются в растрате денег, выделенных на закупку компьютерного оборудования. Следствие предполагает, что в сговоре участвовали представители некоторых компьютерных компаний. Из Ливана в Москву сегодня возвращается группа российских военных специалистов по строительству мостов. За 2 месяца наши инженеры восстановили на ливанской территории 9 мостов, разрушенных в результате вооруженного конфликта с Израилем летом этого года. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении проект закона о повышении с 1 сентября будущего года минимального размера оплаты труда до 2000 рублей. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Заявление было сделано им после переговоров в Белом доме с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания прибыл с визитом в Тегеран. Главной темой переговоров будет финансовая помощь Тегерана палестинским властям. Иран уже предоставил кабинету Хании 120 миллионов долларов. На севере Болгарии в результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 17 человек, еще 10 ранены. Старт американского космического челнока Discovery, запланированный на сегодня, отложен из-за плохих погодных условий.
И коротко о погоде в столичном регионе. В ближайшие 5 дней температура воздуха по-прежнему будет на 6-8 градусов выше нормы. Давление будет расти. Вот сегодня днем оно составит 754 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон возмущенный. Температура днем от 5 до 7 градусов тепла. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Облачно, с прояснениями. Возможен небольшой дождь.
Пятнадцать лет назад, 8 декабря 1991 года, в белорусской правительственной резиденции в Беловежской пуще Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич стали, по сути, могильщиками Советского Союза. Не сожалеют ли о содеянном белорусские политики, принимавшие участие в ратификации Беловежских соглашений? Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
Один из тех, кто в Беларуси не скрывает своей ностальгии по советской родине, это белорусский президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер неоднократно повторял, что был категорически против распада СССР. Называет происшедшее жесточайшей ошибкой и трагедией для наших народов. Кроме того, Лукашенко уверен, экс-спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич не имел полномочий на подписание Беловежских соглашений. Он должен был получить санкцию парламента, депутатом которого в то время являлся директор совхоза «Городец» Александр Лукашенко. Таким образом, по версии белорусского руководителя, Белоруссия юридически не подписывала документов о развале СССР. Сам Станислав Шушкевич все обвинения в свой адрес со стороны Лукашенко игнорирует. Шушкевич уверен, что развал Союза – объективный процесс, не подвластный отдельным личностям. Единственное, что можно было сделать – лишь ускорить агонию практически недееспособного монстра.
Шарговый сеанс обурения и моего, и Ельцина был 21 кастрычника 90...
Очередной сеанс возмущения и моего, и Ельцина случился 21 октября 1991 года в Новоогарёво в Подмосковье, когда Горбачев положил на стол проект нового союзного договора. И хотя в окружении Горбачева пытались это называть конфедерацией, никакой конфедерацией там и не пахло. И поскольку я человек был не очень опытный в партийно-государственных играх, то напрямую заявил: «Знаете что, словари не читали ваши авторы, которые написали все это». И также очень решительно против попытки косметического ремонта СССР высказался Ельцин. Тогда возмутился Горбачев и ушел, покинув этот круглый стол, где происходило заседание первых лиц страны.
Обурился Горбачев и пошел, покинул нас в этот стол, где было поседжение первых особ держав.
Официально в правительственной резиденции Вискули руководители Белоруссии, России и Украины собрались, чтобы обсудить вопросы поставок нефти и газа. Однако стало понятно, что без политического вмешательства экономические проблемы решить невозможно. Тем более, что вопрос о дальнейшей судьбе СССР назревал сам собой. Оставалось продемонстрировать лишь общую волю заинтересованных в разрешении сложного вопроса сторон. Как говорит депутат Верховного Совета Белоруссии 12-го созыва Анатолий Вертинский, впоследствии проголосовавший за Беловежские соглашения, августовский путч 1991 года в Москве во многом расставил точки над «и» и сделал практически формальным вопрос, быть Советскому Союзу или нет. Согласно белорусским социологам, в Белоруссии о распаде СССР сожалеют 55% белорусов, включая президента страны Александра Лукашенко. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
А что думают о распаде Советского Союза слушатели «Радио Свобода»? Три трагедии определили судьбу 20 века и надолго вперед. Отречение Николая Александровича, Чернобыль и развал Союза. Причину назвал сам последний самодержец, кругом обман и предательство, а точнее разложение правящей верхушки, так считает наш слушатель Дмитрий. Я не считаю, что распад СССР был неизбежен, поскольку в его распаде были крайне заинтересованы США и другие западные страны. Это мнение москвички Валентины. Людей разъединяют не столько государственные границы, сколько черта бедности.
Ну, на этот же вопрос отвечали и жители Самары. С ними беседовал Сергей Хазов.
Наверное, какие-то витки должны происходить, в общем-то, в государстве. Может быть, был закономерен. Система, может быть, в этом была виновата, которая была раньше.
Ну да, устарела система. Ну то, что там Советский Союз, как это, ну устарел она, сам народ пошел на это. Менялось все, Запад, влияние Запада. Но это уже неизбежно, это уже стало так.
Конечно. Тоже уже на заводах брак пошел. Большая разруха началась.
Да нет, я бы не сказал. Виноваты трое. Ельцин, Кучма и Шушкевич. Они по пьянке подписали этот договор и вот развалились. Как они подписали Беловежскую пущу, так все. Ну, латыши первым оценились. Прибалтийские страны. Потом Казахстан, Белоруссия была против. Неизбежно, потому что Россия кормила все 16 республик.
Наверное, он был неизбежен. Мне кажется, люди устали, наверное, от такой жизни.
По-моему, это все сделали сами они. Не то, что неизбежно, не то, что коммунисты там у власти все держали в руках. Ну, неизбежно, это преднамеренно, мне кажется, сделано. Все хотят быть князями, свое государство во власти постоять. При царе все вместе жили.
Да нет, мы жили лучше, гораздо. Я раньше работала, а сейчас пахать надо.
То есть ситуация, я думаю, да. Скажем, Михаил Сергеевич плохо держал контроль слишком. Он был, наверное, несколько романтик и упустил именно такие приземленные моменты, как контролирование людей, ключевых постов, чего-то еще.
Наверное, неизбежно. Но только не так надо было. Разве можно было... Вот сейчас я читаю, как раз публикация идет. Это жестоко. Это ужасно. Как я могу судить об этом? Я прожила при советской власти. Я была и пионеркой, и комсомолкой. Так что мне, конечно, жаль. Каждый ведь строй, каждое поколение видим. Что ли будет менять, не знаю.
Я считаю, что да. В том, что уже как бы все это надоело. Вот, как бы, ну, застоит это все. Такие условия жизни, постоянный дефицит и все тому подобное. Наверное, потому что просто люди уже надоело. И людям это... Опять хотелось более высокого уровня жизни, без коммунистов.
Неизбежно. Так уже было нельзя. Там много было как-то насильственных каких-то, насильственные соединения было в чем-то. Хотя мы были очень дружными. В Латвии не хотела с нами. Армения там тоже как-то. Вот, они не хотели, имеют право.
В той форме, в которой он существовал, этот распад был неизбежен. Но могло образоваться нечто другое образование, более-менее жизнеспособное. Но история сказала свое слово, а сослагательного наклонения истории не дает.
Так проходит. Похожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежен. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжение утреннего эфира «Новости науки». Вот некоторые заголовки выпуска. Марсианские овраги размываются подземными водами. В Эквадоре найдена летучая мышь, язык которой в два раза длиннее тела. Тучные люди менее защищены от рака, чем худые.
Американские врачи считают, что человек, употребляющий в пищу меньшее количество белка, более защищен от некоторых видов рака. У тучных людей показатели определенных белков и гормонов в плазме крови, связанные с риском возникновения рака, выше, чем у худых людей, придерживающихся низкобелковой и низкокалорийной диеты. Даже люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, не так защищены от рака, как соблюдающие диету. Основное внимание ученых привлечено к белку, названному инсулиноподобным фактором роста, уровень которого ниже при низкокалорийной диете. Низкий уровень этого белка связывают также и с максимальной продолжительностью жизни. Исследователи из Американского национального института аллергии создали устройство для быстрого определения любого патогенного организма. Устройство, в основе которого использован метод ДНК, представляет собой 30 тысяч образцов генетического материала, нанесенных на стеклянную подложку. Образцы были взяты у различных вирусов, бактерий, грибов и паразитов. Прибор выявляет возбудителя заболевания методом гибридизации исследуемой жидкости или ткани человеческого организма с ДНК или РНК-зондами. Новое устройство поможет врачам точнее установить диагноз и быстрее среагировать на вспышки инфекционных заболеваний. Сравнение фотографий, полученных с поверхности Марса, показывает, что обнаруженные ранее на этой планете овраги увеличивались в течение последних 7 лет. По мнению группы калифорнийских ученых, анализирующих снимки, виной тому подземные воды, которые могут прорываться на поверхность и размывать грунт. Правда, пока остается неясным, как вода сохраняется в жидком состоянии, поскольку атмосферное давление и температура на Марсе настолько низкие, что вода должна замерзать. Решить проблему может будущая высадка на планету и взять образцов пород. В Эквадоре найдена нектароядная летучая мышь, язык которой в 2 раза длиннее ее тела. Он не помещается во рту и потому располагается в грудной клетке. Листоносые летучие мыши, к которым относится находка, питаются нектаром цветов, имеют небольшие размеры, удлиненные мордочки и подвижные длинные языки. Эти летучие мыши опыляют сотни растений в Центральной и Южной Америке. Найденный вид является единственным, кто опыляет растения, похожие на колокольчик, цветки которого имеют венчик, равный по протяженности длине языка мыши. Это соответствие является ярким примером продуманности существования каждого элемента в природе.
С новостями науки Ольга Орлова.
А утреннюю программу продолжает обзор центрально-российской прессы. И я вновь приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия. Валерия, это время наиболее интересных публикаций. О чем пойдет речь?
Доброе утро. Я бы хотела сейчас предложить вниманию наших слушателей женский дневник Елены Ямпольской. Это еженедельное приложение к газете «Известия». «Потерянный смех» — так озаглавлена эта публикация. «В последнее время, — пишет Елена Ямпольская, — я заметила, что перестала смеяться. Совсем. Или почти совсем. Как говорил ученый-докладчик из арсенала Аркадия Райкина, смех бывает разный. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, хе-хе-хе и гы-гы-гы. А также этот, как его, от щекотки. Когда меня в последний раз щекотали, не помню, но думаю, что реакция сохранилась. Рефлексы, как известно, умирают последними. Саркастическое хе-хе-хе мой организм тоже в состоянии из себя выдавить. Мало ли, конкурент опростоволосится. Или он конкурентке чулок поползет, или того за участника движения, который меня только что подрезал на ближайшем перекрестке. Оказывается, гаишники дожидались. Хе-хе-хе, выкашливаю я с недоброй улыбкой. А вот здоровое, жизнеутверждающее гы-гы-гы из моих уст уже не звучало очень давно. Смотрю в зеркало, вижу какую-то Веру Холодную с маской вместо лица. И не верю, что это я. Природная хихикалка, страстная потребительница комедий, французских, американских, старых, отечественных. Еще недавно палец покажи, не остановишь, а теперь не то, что палец. Нет такой части тела, которая могла бы расколдовать царевну Несмеяну из моего зеркала. А люди вокруг, вот что обидно, хохочут, я бы даже сказала, ржут. И не над Зощенко с Фудхаусом, а над новыми русскими бабками и прекрасной няней. Восстанавливают нервные клетки, повышают иммунитет и провоцируют у меня острые приступы зависти. Да, конечно, день смеха недаром по-другому называют днем дурака. Или, например, Ингиборга Дапкунайте смеется все время, не останавливаясь, что тоже вряд ли можно считать признаком абсолютного душевного здоровья. И все-таки сугубая мрачность – диагноз более тревожный. Говорят, смех – синоним свободы. Кто смеется, тот не боится. Никогда, по замечанию Пушкина, со смехом ужас не совместен. Я бы добавила, что для женщины смех – синоним счастья. Женщины смеются, если им хорошо, очень хорошо. Лучше, только когда от счастья плакать хочется. В моей жизни есть один голос. Я ловлю его в телефонной трубке и улыбаюсь. В моей жизни есть одно очень даже красивое лицо. Я вижу его и расползаюсь до ушей. В моей жизни есть человек, которому я говорю: «Какой же ты смешной!» И более лестного комплимента не существует. Господа мужчины, если женщина утверждает, что вы смешной, значит, вам и только вам отдано ее сердце. Вы рыцарь — форма благодарности. Какой вы умный — грубая лесть. Ты смешной — признание в любви. Я вот думаю, если бы все влюбленные чаще виделись, а те, кто видится, часто ухитрялись оставаться влюбленными, наши лицевые мускулы постоянно пребывали бы в тонусе от смеха. «Рассмеши меня». На самом деле это означает «будь со мной». Это свидетельствует вам одна Несмеяна.
Спасибо, Валерия. И все же будем смеяться. Вопреки всему, будем смеяться. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин находится в критическом состоянии, но отказывается прекратить голодовку. Из Бейрута в Москву сегодня прилетает группа российских военных специалистов, восстановивших в Ливане 9 мостов. Джордж Буш отказался без предварительных условий вести переговоры с Сирией и Ираном по урегулированию ситуации в Ираке. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания проводит сегодня переговоры в Тегеране. На севере Болгарии в результате автокатастрофы погибли 17 человек. Об этих и других событиях в следующем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну и в последний раз сегодня мы обращаемся к главной теме утреннего эфира, а точнее к откликам наших слушателей, что они думают по поводу распада Советского Союза 15 лет назад, в 91-м году. СССР был ужасно несвободной страной, поэтому распад – это праздник, а назвать это трагедией – настоящая глупость, так считает Станислав Павлович. Распад был неизбежен, надо было Советский Союз разделить на несколько рядов, не совсем понятно, что имеется в виду, а прописку, автономии и республики отменить. И Советский Союз никогда бы не распался, так считает наш слушатель Кирилл. Проведя в Беловежье тройкой суд над СССР, это было незаконно, народный референдум о сохранении Советского Союза проигнорировали, народы ненависть к Горбачеву и Ельцину, но зато их любит Запад, а вот Европа превращается в Советский Союз. Так полагает Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. На ваш вопрос можно ответить так. Советский Союз развалился, потому что его сожрал военно-промышленный комплекс, который, по признанию Бориса Ельцина, а также Виктора Черномырдина, составлял 80% всего производства в СССР. То же самое ждет и Россию, прогнозирует Сергей Сергеевич. Теперь ясно, что СССР был запрограммирован на саморазрушение еще большевиками в революцию. Мол, если эксперимент не удастся, то и объекта эксперимента тоже не будет. Что, собственно, и произошло. А вообще, я рад, что на карте мира опять появилось слово «Россия», сообщает наш слушатель Николай. Скорее всего, да, слишком велика была империя по размерам, слишком некомпетентны были ее лидеры, отгородившись железным занавесом, не видели или не хотели видеть, как развиваются свободные экономики Запада, боялись этого. Талантливые люди уже давно начали уезжать, а те, кто оставались под пятой КПСС, не могли добиться того, чего хотели, так полагают наши слушатели Майоровы. Великая страна могла бы существовать и дальше, если бы серенькая партийное руководство не обуржуазилось, а завершило процесс распада Советского Союза, полностью обуржуазившаяся супружеская пара. Это сообщение от господина Антипина. Большевики в 17-м развалили Россию, но у них хватило ума собрать воедино и, надеюсь, на возрождение Великой России, несмотря на все старания внутренних и внешних друзей. Судя по всему, в кавычках, это мнение Ивана из Санкт-Петербурга. Видите ли, кто бы не захотел закрепить в головах у людей неизбежность распада Советского Союза, умным людям совершенно ясно, что этот организм распался неестественным путем, так полагает наш слушатель Александр Добрый. И еще одно мнение слушателя Дмитрия. Распад Советского Союза не говорит в пользу Беловежских соглашений. Национализм правоотношения не имеет, можно было строить и новое общее государство, но у вождей оказалась кишка тонка. Большое спасибо всем слушателям «Радио Свобода», кто принял сегодня участие в интерактивной части утреннего эфира.
А завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Что вас более всего возмутило вот в поправках, обсуждаемом, думаю, первым вопросом к Елене?
Ну, знаете, уже такой большой юридический опыт, и столько раз как бы модифицировался и закон об адвокатуре, начиная с советских времен, когда проверку карточек отменяли, убили за это. Вы знаете, это все как-то ходит по какой-то такой синусоиде. Туда-сюда, больше свободы адвоката меньше, больше налогообложения меньше. Какая-то такая закономерность в нашей стране, что адвокатов то прижимают, то чуть-чуть отпускают, то прижимают, то чуть-чуть отпускают. Честно говоря, не вижу сегодня оснований для изменения закона об адвокатуре. Слишком долго долго его делали в Думе. Слишком много адвокатских сил было положено на то, чтобы этот закон был приемлемый для сегодняшней адвокатской деятельности. Ну, что касается вот выдачи тайны адвокатской, как бы на первый взгляд звучит чудовищно, ну и как следствие определит, что это за тайны и что ей должны ему выдавать. Это большой вопрос. Меня больше всего волнует, честно говоря, вот преследование адвокатов. Такая цель какой-то мести государственной тем адвокатам, которые защищают людей в административно-ресурсных делах. Вот это уже серьезное опасение. И уже, в общем, возникают в адвокатском сообществе мысли, а не создать ли все-таки организацию защиты адвокатов.
Тот же вопрос к Андрею Пахмелкину.
Меня не удивляет появление этих поправок. Это все в русле общей тенденции дальнейшей тотальной бюрократизации всей государственной и общественной жизни. Но одновременно не могу сказать, что они меня и сильно это беспокоит. Корень-то зла ведь не в правовом статусе адвокатов. Это неприятно, но не это главное. Проблема сегодня основная в другом, в том, что адвокат беспомощен в гражданском, в уголовном процессе сегодня, что правовыми средствами адвокат сегодня не в состоянии защитить законные интересы своих доверителей. То есть проблема сегодня в состоянии правосудия в стране в целом. А уже тут место адвоката в этой системе, ну, знаете, я повторю, это неприятно, но это все решаемо.
Адвокат Эдуарда Лимонова Сергей Беляк привел примеры давления на адвокатов.
Наши граждане неспроста не верят адвокатам. И так заложено было советской системой, когда верили судье и прокурору. Адвоката унижают, адвокатов преследуют, адвокатов обыскивают, адвокатов убивают. Масса тому примеров. Избивают адвокатов. Тоже масса примеров. Не буду называть имена этих адвокатов, они известны, пострадавшие от таких преступлений. Я вот сейчас работал в Иркутской области, защищал по одному большому процессу, где 10 трупов и 10 подсудимых на скамье подсудимых, и 10 трупов потерпевших. 12 адвокатов работали со мной, и процесс продолжался год и 7 месяцев. Мы допросили 300 свидетелей. Огромный процесс, о нем еще будут говорить, я уверен. Так вот, там я столкнулся с тем, что адвокат, по мнению правоохранительных органов, это пособник преступников.
Это был фрагмент Владимира Карамурзы «Грани времени». Я приношу свои извинения к событиям в Америке. Мы вернемся уже прямо сейчас.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о годовщине японской атаки на Пёрл-Харбор. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг исполнилось 65 лет со дня японской атаки на Пёрл-Харбор. Эта атака стала началом Второй мировой войны для Соединенных Штатов. Президент Рузвельт сказал тогда, что в истории Америки эта дата будет обречена на бесславие. Рассказывает Ян Рунов. В результате двухчасовой японской воздушной атаки на военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах Тихоокеанский флот Америки понес страшные потери. Погибли 2400 американцев и около 1200 были ранены, 21 корабль был потоплен или серьезно поврежден. Военно-морская авиация потеряла 188 самолетов, еще 159 были повреждены. Америка была в шоке. Шок сменился гневом. На следующий день Соединенные Штаты объявили Японии войну, которая закончилась только после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сегодня американские ветераны Второй мировой войны составляют примерно 1% населения Соединенных Штатов. В музее Пёрл-Харбора, который ежегодно посещают 1,5 миллиона американских и иностранных туристов, до сих пор работают на общественных началах участники событий 65-летней давности. Техасец Элайджа Коллинз вспоминает.
Я записался в военно-морской флот в 1940 году. В январе 41-го принял присягу. Мне было тогда 17 лет. Свое 18-летие отметил уже в Пёрл-Харборе. А вскоре после этого мне пришлось пережить самый страшный день в моей жизни — 7 декабря. У меня на столе до сих пор стоят фотографии моих друзей, которых я тогда потерял. Я храню в памяти свою службу на военном флоте.
Ветераны Пёрл-Харбора собираются на Гавайях каждые 5 лет 7 декабря. В этом году собрались 400 ветеранов. Но проделывать дальний путь становится все труднее. Даже из ближайшего к Гавайским островам штата Калифорния время в полете 5 часов. Элайджа Коллинз говорит, что, скорее всего, следующей встречи в 70-ю годовщину Пёрл-Харбора уже не будет. Интерес к событиям Второй мировой войны, особенно в странах-участницах, таких как Соединенные Штаты и Япония, не ослабевает. Лишнее свидетельство – успех кинофильмов на эту тему. Сейчас бесспорным претендентом на высшую американскую кинопремию «Оскар» называют новую ленту Клинта Иствуда «Письма с Иваджимы». Об одном очень важном эпизоде Второй мировой войны – битве американцев за японский остров Иваджима – американский режиссер рассказывает с точки зрения японца.
До этого Клинт Иствуд показал те же события, но глазами американского солдата в кинофильме «Флаги наших отцов», который также может быть номинирован на получение почетных премий.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Войны, как правило, заканчиваются парадом победы. В фильме «Флаги наших отцов» война завершается победной полькой.
We'll be dancing the victory polka. And then we'll give a mighty cheer when a ration book is just a souvenir. And we'll heave a mighty sigh when each gal can kiss the boy she kissed goodbye.
Goodbye, and they'll come marching down Fifth Avenue, the United Nations in review. When this lovely dream has all come true, we'll be dancing the victory polka. Dance, dance, dance the victory polka. Join, join, join the merry throng.
Sing, sing, sing the victory polka.
Raise your voices loud and strong.
Передача «Сегодня в Америке», подготовленная нашими коллегами, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – права граждан и возможность их защитить. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. И хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.